Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость Сергей Марнов, писатель, который неоднократно бывал в нашем эфире. Сегодня мы с Сергеем коснемся темы очень интересной для многих наших слушателей. Это тема масонства.
Но не столько масонства, а сколько понятие предтечи Антихриста. Дело в том, что мировое масонство, сразу оговорюсь, я считаю, что заговор, мировой масонский заговор в действительности существует. Это не выдумка. В какой степени они влияют на мировую политику, на человеческую историю, об этом можно говорить там по-разному, но заговор этот есть в наше время, я считаю, это очевидно. Вот. И я считаю, что предтечи Антихриста, о которых говорится во втором послании апостола Павла к фессалоникийцам и в Апокалипсисе, не персонифицированы, то есть мы не можем назвать ни одного человека в человеческой истории, которому можно было сказать, вот он, предтеча Антихриста. Предтеча Антихриста – это существо коллективное, это существо коллективное, многоголовое, это существо, которое выполняет план врага рода человеческого по возвращению человека в скотское состояние. Это коллективное существо – само не понимает, что делает. Для него, для этого коллективного существа, существующего, на мой взгляд, с глубокой древности, это цель благая, которая формулируется масонским лозунгом «Свобода, равенство, братство, царство разума». По-разному можно это называть, по-разному они это называли. Но вот это цель для них. Объективно они являются предтечами Антихриста и ведут человека и человечество в первоначальное, то есть скотское состояние, в состояние праха.
Сергей, а вот так называемые протоколы сионских мудрецов – это действительно протоколы тех самых масонов, которые составили план по уничтожению мира?
Ну, я не эксперт по протоколам сионских мудрецов, мое мнение. Я сразу оговорюсь, очень многое из того, о чем я сегодня буду говорить, доказать невозможно. Здесь вот так мое мнение, я вот сколько, я просто копался немножко об этом думал, ну вот, иногда множко думал, вот по некоторым вопросам, да, например, масонов французской революции. По протоколам сионских мудрецов это, на мой взгляд, документ подлинный, но очень сильно переработанный известным проходимцем, прохвостом Лео Такселем, журналистом. Журналистом в кавычках, конечно, на самом деле, конечно же, масоном. Конечно же, по указанию своей, так сказать, этой команды или банды, высунувший ушки зайчика, показать ушки зайчика. Документ этот страшный, мы его читали все, естественно, читали все, но там есть вещи, так сказать, ну, нелепые. Подлинный документ разбавлен нелепыми вещами, выдумками вот этого проходимца. Этого проходимца, богохульника, известного пожилому читателю по книжкам «Забавные библии», «Забавные Евангелия». Если вы помните такую мерзость, вот она была, она написана, это автор один и тот же. Журналист, живший в конце 19-го, в начале 20 века.
Когда масонская организация возникла и какова ее предыстория?
Опять же, доказать ничего не могу. Здесь так, насколько я пытался восстановить это для себя. Ну, сейчас я просто поделюсь со слушателями. Мы можем смотреть только по следам, по моментам, когда они отмечались в человеческой истории. Значит, первое проявление масонства, когда мощно заявили они себе как идеология, это появление в Европе так называемых богумилов, катаров. Они появились в Болгарии. Пришли, видимо, сектанты. Пришли, видимо, с Ближнего Востока. И имеют очень прямую идеологическую связь с сектой манихеев. В чем там соль? Дьявол борется с Богом, а поле битвы – души людские. Такая гладкая вроде бы фраза, да? Гладкая всем многим нам известная фраза. Но вся штука в том, что он борется на равных. Здесь добро и зло как бы равноправны, равнозначны. Это первое вот такое вот богумильское что ли, богомильский посыл. Второй. Верхушка должна быть чистой, верхушка организации должна быть чистой, аскетичной. Там, ну, богумил мирянин или простой член организации, простой член секты, может позволить себе все. Любое свинство. Вот такое. Значит, отмолит тот, кто чист. Это уже вот намечаются контуры. Контуры вот этого дуализма. Проникали ли они на Русь? Да, проникали с болгарами, конечно. Мы знаем такой документ, чисто богумильский документ, древнерусская повесть «Как Бог сотворил Адама». Вот кто интересуется этой темой, найдите, она есть во всех сборниках, то есть сборников древнерусской литературы, избранных произведений, есть она. И очень рекомендую прочитать ее на древнерусском. Труд благодарный, получите большое удовольствие. И получите представление о том, вот чему и как они учили и подвигали.
Сергей, а так называемая «Голубиная книга»?
Я считаю ее фальшивкой, простите. Потом сразу говорю, чтобы не продолжать разговор, вот я считаю фальшивкой. Значит, второй всплеск вот проникновения этой идеологии в идеологии организации, конечно же, это альбегойцы в Европе. Они же богумилы, они же катары. Они впрямую переселились туда и захватили юг Франции. Тулуза, Лангедок, вот эти места, которые надолго стали центром средневековой культуры, так что ли. Менестрели, менезингеры, соревнования поэтов и безбожие. Против альбегойцев был объявлен крестовый поход. С ними очень трудно было воевать. Чисто физически трудно. Потребовался крестовый поход. 20 лет альбегойских войн. И в начале 13 века, примерно тогда, когда, по времени получается, примерно тогда, когда у нас монголо-татарское нашествие, ну, перед с альбегойцами было покончено. Но, как всякая такая организация, пример – это болгарские богумилы. Они были истреблены, но они разошлись. Так и французские. Разгромлены и физически. Последняя их твердыня, замок Монсегюр, был взят штурмом. Все были перебиты там. Вот. Но исчезли их документы, исчезли их сокровища. Спрятали и разошлись, и ушли в подполье. Вот с этого момента их организация становится тайной, тайной, секретной. Еще об одной вещи я должен сказать обязательно. Я боюсь, что скучно будет, но должен сказать. Жил такой Виталий Ересиарх, знаменитый Ересиарх, Иоахим Флорский, из Флоренции, Иоахим из Флоренции. Видимо, он имел контакты с альбегойцами, потому что его ересь, она очень здорово напоминает, ну, во-первых, альбегойскую ересь, ну, не полностью, но напоминает, да? И самое главное, она очень сильно похожа на программные документы масонов. Там так, кратко. Человечество проходит через три этапа. Первый этап – это ветхозаветный, когда человека надо наказывать. И Бог наказывает, ведет человека к спасению. Кнутом ведет. Простите, не я так думает Иоахим Флорский. Так что... Второй этап – христианский, после прихода Спасителя – когда человек уже руководствуется своей совестью. Третий этап вот-вот начнется, вскоре после жизни Иоахима Флорского. Он даже дату называл, 1260 год. Почему, не знаю, честно говоря, почему именно эту дату он называл. Когда придет Царство Духа и наступит Царство Божие на земле. Когда человеку уже не потребуется ничье руководство, священство будет отменено. И так далее, и так далее. И наступит Царство Божие на земле. То есть прямая теократия, как, но на другом витке. Он один из основоположников диалектики. Вот такая диалектическая спираль здесь наблюдается. И мы сразу можем обратить внимание в этой ереси, которая будет потом полностью воспринята в масонских ложах, это отсутствие вот в этой цепочке Антихриста. А где он? А где страшный суд? Вот где все это? Нет, именно здесь, на земле, человеческой волей, человеческим разумом наступает Царство Божие. Вот это будет основным тезисом, основной целью масонов. Значит, ну, еще об одной вещи надо сказать. Обязательно, мимо этого пройти нельзя. После падения Римской империи, а это у нас V век Западной Римской империи, городов в Европе не было. Настоящая Гордовка акцентов ремесла и торговли. Почти не было. По пальцам можно назвать Гену и Венеция. Флоренция. Ну, не буду перечислять. Вот. Настоящие городов, которые были городами в нашем понимании этого слова, было очень мало. Повсюду царило натуральное хозяйство. То есть люди производили то, что сами и потребляли. Грубо. Абсолютного ничего нет, но торговые связи, в общем-то, рухнули. Город Рим занимал где-то 1/10 часть античного Рима, древнего Рима. Все остальное огородику забродили. Вот так вот жили, просто жили люди. Где-то с XI века начинают появляться, возникать настоящие города. Это требовало большого строительства. Технологию возникновения городов я трогать не буду, как это происходило. Ну, вот они появляются, настоящие города, настоящие торговые центры. Один за другим появляются в Европе, крепнет королевская власть, потом короли начинают борьбу с крупными феодалами за централизацию. Такой известный процесс централизации. И потребовались строители, строители-профессионалы. Но строительство – это штука очень долгая. Некоторые сооружения и строили столетиями, а построили – делать нечего, да? И средневековый цех, который был закрытый, законспирированный иногда организацией, делился на степени. Вот, ремесленник, кожевник, там мастер, подмастерье, ученик, они даже внутри этого цеха имели резкие разграничения и свои секреты друг от друга. Так вот, наибольшей секретностью по вполне понятным причинам отличались цеха строителей.
То есть вольных каменщиков?
Не вольных пока, просто каменщиков, масонов. Масон – это каменщик. Просто вот подмастерьев. И именно подмастерьев, не мастеров, а подмастерьев. Почему? Потому что организации, тайные организации подмастерьев играли в средние века роль профсоюза. Вот если подмастерье объявляли бойкот мастеру, вот, ему можно было вешаться идти. Или кланяться всем, закатывать пир на весь мир, там всех угощать, просить у них прощения. Вот. Причем они первыми подмастерья-каменщики, то есть рабочие строительные, по-нашему говоря, первые наладили связь между городами, секретную связь между городами, обменивались тайными знаками. Ну как вот, вот этот мастер нас прокатил с зарплатой, да? Все, объявляем ему бойкот. Ему объявят бойкот по всей Европе. То есть ему переехать даже нельзя, понимаете, ему надо только одно мириться. Вот символика, символика, тайная символика масонов, франкмасонов, да, или фримасонов, свободных вольных каменщиков, будет взята из символики и знаков, и тайного языка подмастерьев-каменщиков, которые бродили по всей Европе. После памятного события, там очень долго по предыстории идем, ну ладно, после памятного всем события по книгам Мориса Дрюона, если вы, кто-то читал, кто-то не читал, там король Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, сжег на костре весь капитул ордена, ну, разгромил, имущество ордена было конфисковано.
А за что он так жесток с ними?
Денег им задолжал. Кому должна, я всем прощаю. То есть, реально задолжал огромное количество денег. По существу, тамплиеры, храмовники, создали настоящую регулярно действующую банковскую сеть в Европе. Это торгаши. Это торгаши и эзотерики, колдуны. После того, как они вынуждены были уехать из Святой Земли, в основном они разместились во Франции. И привезли они, это единственный из духовно-рыцарских орденов, который серьезно занимался наукой. А наука тогда была эзотеричной, закрытой, имела прямые контакты с колдунами тоже. Орден был обвинен в колдовстве Филиппом Красивым. И каково было его удивление, когда он получил реальные доказательства своей правоты. Когда были проведены обыски с целью изъятия ценностей, конечно, в замках тамплиеров обнаружили следы черных мест поклонения стане. Это был шок. И началось тотальное преследование тамплиеров по всей Европе. Но такие организации, имеющие связи, международные связи, тайные связи, коммерческие связи, не исчезают просто так. И они ушли в подполье. И, видимо, там встретились с альбегойцами, соединились. Ну, и будут меня ругать, не будут меня ругать, не знаю. Вот, ну, я скажу то, что думаю. Вторыми по влиятельности были флорентийцы, банкиры, а третьим – евреи. И вот, видимо, тогда начинается проникновение евреев в тайные организации еврейских банкиров, в тайные организации альбегойцев, тамплиеров, которые взяли себе просто организационную структуру подмастерьев каменщиков. Зачем придумывать что-то, когда есть что-то готовое и хорошо работающее?
Сергей, известно, что очень многие западные каменщики, архитекторы приезжали на Русь, чтобы строить здесь храмы, в том числе и московские соборы были построены итальянцами. Как вы думаете, с их приездом не проникло ли масонство и на русскую землю?
Ой, сейчас я скажу такую штуку, которая, в общем-то, наверное, вызовет, так мягко говоря, порицание меня. Но я скажу, потому что так думаю. Первое проникновение масонства на Русь я отношу к 1470 году. Не с приездом итальянца, там, Аристотеля Ферраванти, там, кто там у нас еще, Иван Фрязин были архитекторы. Они на масонов не похожи. Они очень не похожи на масонов. А с приездом группы иудеев, Новгород Великий, с посольством из Киева и с образованием, с самым началом секты жидовствующих. Почему так? Потому что организационное строение секты жидовствующих, оно масонское. Идеология похожа. Но вот организационное строение один в один, богумилы, когда неофиты жидовствующие просили своих учителей, иудеев, чистокровных иудеев, в чистых в идеологии иудеев, так что ли, просили принять их в иудаизм, совершить обрезание, там все, им было отказано и приказано оставаться тем, кем они есть, то есть, по видимости, православными христианами, там священников было много, оставаться священниками и дискредитировать христианство. И медленно, плавно дискредитировать христианство. Архиепископ Новгородский Геннадий в ужас пришел, когда случайно вскрылась эта, она случайно вскрылась секта.
Сергей, я где-то читал, что примерно такую же политику проводила Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунисты внедряли комсомольцев, в том числе работников Комитета госбезопасности, в семинарии, и после этого рукополагался такой вот комсомолец, который совсем никакой веры-то не имел, но он зато был внедрен в систему Русской Православной Церкви. Опять-таки, особое покровительство оказывалось людям с нетрадиционной ориентацией, которые брались на заметку, и им уполномоченные по делам религии в данном регионе помогал в их карьерном росте.
К счастью, когда советская власть приступила к этой тактике, а это был при Хрущеве, это кукурузные дела все. Значит, к счастью, в предшествующем правительстве все масонство в советском руководстве было истреблено. А масонство в советском руководстве истребил Иосиф Виссарионович Сталин. Целенаправленно. Из чисто прагматических соображений.
Я к тому, что тактика очень похожа.
Да тактика похожа, да Федот, да не тот. Конечно, конечно, Никита Сергеевич, он же плоть от плоти. Он все оттуда. Но вообще-то все они, конечно, родом из Французской революции. Потому что эта замечательная фразочка «кишкой последнего попа, последнего царя задушим». Да? Он повторял, Никита Сергеевич, обещал последнего попа показать по телевидению, если помните. Ей 200 лет. Это песенка французских революционеров «Сайра, пойдет, наладится». А? Вот мы сейчас тут всех передвинем. Кровавая песня, конечно. Там больше 200 куплетов, не, один за другим идут. Все половина богохульные, страшные. И вот один из вот про кишку и за душем, вот один из куплетов так звучал. Они генетически связаны, русская революция и французская. Идеологически связаны. Авторы одни и те же. Авторы те же. Поэтому что тут? Просто Никита Сергеевич был человеком бездарным. Он был человеком бездарным. И вот эту тактику он применил неумело. И церковь... Потом Господь бережет свою церковь, да? Были такие. Были даже такие, которых специально засылали, чтобы они потом раскаялись публично в бездарно прожитых годах, которые были религиозно дурману там посвящены. Были, выступал, я помню, даже рожу такого выступающего. Я человек немолодой. Телевизору помню, как выступал. В кепке такой был бывший поп Растрига, вот засланный. Были, но церковь стояла. Церковь-то устояла, потому что врата да не одолеют. Никогда не одолеют. А, ну, если вспомнить вот это первое проникновение масонства в Россию, оно организационно оформиться не успело. просто было разгромлено во времена Иосифа Волоцкого в последние годы жизни великого князя Московской всей Руси Ивана III, Ивана Васильевича, деда Ивана Грозного, и в правлении его сына Василия Ивановича, Василия III. Последний документ, в котором упоминаются жидовствующие, реально существующие жидовствующие, это документы собора 1520 года, когда, увидев неудачу первой попытки, приехал неизвестно откуда же взявшийся, в Москву приехал еврей Исаак, вот, и попытался возродить. Вот его поймали, и всех, кого он успел охмурить, всех как бы немножко укоротили. Почему я говорю, что похоже? Похоже на следы масонства здесь. Опять же, доказать ничего не могу. Энтризм. То есть вот эта масонская тактика проникновения с целью разрушения. Энтризм. Как можно выше продвинуть людей, а потом дать им команду на срабатывание. Вот тут мы просто видим это по документу, как это проходило. Дьяки, Иван и Волк, братья Иван и Волк Курицыны, виднейшие интеллигенты того времени, с совершенно либеральными масонскими взглядами, работали прямо непосредственно около Ивана III. Им удалось даже совратить жидовство некоторых членов великокняжеской семьи.
Сергей, а почему эта ересь была так симпатична, что даже такие люди в нее совращались?
А вот вернитесь к учению Иоахима Флорского. Царство Божие на земле. А причем не надо каяться. Каяться не надо. Христианство, оно слишком жесткое. Вправо-влево нельзя. Обмануть себя нельзя, Бог видит. Невозможно обмануть себя. Небо, невозможно обмануть Бога. А здесь позволяй себе маленький, даже поощрялось. Маленькие человеческие слабости, большие человеческие слабости. Митрополит Зосима, приверженец жидовства, пьяница, развратник, извините меня, педераст. Отставлен он был от поста своего за чрезмерное винопитие. Оно просто считалось о его жидовстве упоминать неприличным. Но он покровительствовал им. Вот, пожалуйста, конечно, мне не нужно себя любимого переделывать. Потому что моя природа такая. Вот эта природа человека, да, его естественные слабости. Отсюда можно протянуть ниточку к естественному праву Великой Французской революции. Естественное право. Право от природы. От какой-то там природы. У человека есть право. Потому что вот такое животное родилось на свет, да, какает, писает, под себя ходит, да, имеет право. Вот это очень привлекало, это очень привлекало. И обратите внимание еще вот на такой факт. Появление секты жидовствующих, ереси жидовствующих, конечно, на Руси, совпадает с грандиозными событиями в Европе. Реформация. То есть мы видим атаку. Мы видим атаку. Это, видимо, первая попытка мирового масонства захватить власть над миром.
Сергей, значит ли это, что реформация была подготовлена и проведена масонами, и все ныне существующие протестантские церкви в основе своей имеют масонскую революцию?
Я думаю, да. Доказать не могу. Но по косвенным, опять же, как я не рассказывал никогда, как вот здесь в эфире, как еврейская делегация явилась к Мартину Лютеру. Не рассказывал? Ну, забавнейшая история. Они приехали к Мартину Лютеру благодарить его за то, что он возрождает иудаизм в Европе, и что он является главным провозвестником, что ли, пропагандистом иудаизма для неевреев. Он пришел в ярость, он был человеком вообще горячим, как всем известно, он даже в дьявола чернильницы кинулся. Но вот он их выгнал. Но вот если посмотрим окружение Лютера и все секты, секточки вокруг, опять же, ушки зайчика, уже не торчат, они видны. Они здорово видны в анабаптистах. Они видны. Они видны в Мюнстерской коммуне. Он когда увидел вот свое это порождение, Лютер, он в ужас пришел. Он писал, что их надо истреблять, этих всех людей. Но это не он их породил-то. Они просто приступили к реализации своей программы. Европа была залита кровью. Она мылась в крови. Весь XVI век омывалась кровью. И оказалась расколота. И вот смотрите. Смотрите, как вот интересно здесь получается. Самые крайние из реформаторов, крайней не бывает, это, конечно, кальвинисты. последователь Жана Кальвина, Женевского папы. Там церкви нет вообще. Там признается Писание и только Писание. Детям смеяться на улице нельзя. А носить черную одежду, белые воротнички. По воскресеньям собираться петь псалмы. Все. Пахать, 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 работать. Бедным не помогать. Потому что их Бог проклял. Отвернулся. Вот такая вот... И при этом предельный внутренний аскетизм для приверженцев кальвинизма. Вот такая вот она, да? Кальвинизм сейчас в чистом виде. Вот сейчас, в наше время. Это просто потрясающая, фантастическая история, как он эволюционировал, да? В Нидерландах, не смейтесь, в Нидерландах, где голубизна, где заключаются однополые браки и благословляются кальвинистскими проповедниками, вот к чему, вот, то есть к полной противоположности, да? Вот от аскетизма к скотству. Суди дерево по плодам. По плодам их узнаете их. Масонская программа, конечно. Это масонская далеко идущая программа. Потом она же, ими же, кальвинистами, была воплощена руководимыми, конечно. Не верхушкой кальвинистов, а тайной организацией. Там видны просто вылезающие вот эти ушки, да? Она была реализована в Англии. Великая английская революция. Пуритане ее руководили. Кальвинисты, английские кальвинисты, пуритане, пурус чистые, катары, альбегойцы чистые, помните, да? Чистые. Вот эти чистые руководили английской революцией, во время которой было первый раз совершено ритуальное жертвоприношение царя, короля Карла I казнили. По приговору парламента казнили. Принародно отрубили голову. Королю, помазаннику, да? Мы все... Вот он был помазанник, кстати сказать, помазан по всем правилам был, Карл I. Значит... И потом все вот эти идеи, масонские идеи, равенство, братство, свобода, да, они начали воплощаться. Они начали воплощаться уже в английской революции. И вот как из равенства, да, логика какая идет, работы. Если люди равны, вывод какой, значит, незаменимых нет. Значит, допустим, террор. Чистейший, честнейший человек, вождь английской революции Оливер Кромвель, лорд-протектор Англии, после того, как немножко со святыми парламентами он повздорил, он стал лордом-протектором, совершил военный переворот, истребил более 1 000 000 ирландцев, возглавил поход в Ирландию, и из чисто прагматических, незаменимых нет, все люди рождаются равными. Вот так вот, рождаются равными, и все тут. Поэтому перебить 1 000 000 ирландцев, чтобы освободить землю для английских солдат, для поселенцев, которым это было обещано. Им были даны заемные письма. Гениальный был ход. Разложить революционную армию. Раздать заемные письма, которые как бы у них занимает правительство, да, и потом он раздает землями. Конечно, солдаты продали эти письма и пропили их. Естественно, земли скупили офицеры. В Ирландии. Ну, отсюда мы имеем сейчас проблемы Северной Ирландии, да? Вот это вот. Значит, вот это самые первые росточки человеконенавистничества самой идеи гуманизма. Это гуманизм. Это работает гуманизм. Вот есть такая байка, не знаю, насколько она байка, насколько она правда, как спорили между собой американские протестанты Соединенных Штатов, да? И католические священники Южной Америки. Вот вы там, инквизиция, говорили протестанты, костры, там, пытки, там, так далее. На что католический священник грустно улыбнулся и сказал, скажите, пожалуйста, где ваши индейцы? Наши-то вот они, большинство населения в тех странах, которые завоевала Испания. И где жгла костры инквизиции католическая церковь. А ваши индейцы, что у там осталось-то? Вот. И это правда. Это само отношение, прагматика. Вот эта прагматика, отношение к человеку и человечеству, это масонское понятие. Это масонская практика. Геноцид. Надо перебить 100 000 000 голов сделать, как писал Достоевский, да, в «Бесах». Это просто работа. Это такая работа. Уничтожить, так поднять надо эту глыбу, да, уничтожить 100 000 000 голов ради светлого будущего. Ради Царства Божия на земле, по Иоахиму Флорскому. Но если вернуться к явлению масонства на арену человеческих отношений, оно состоялось в конце XVII века открыто. То есть вот эта организация, которую, как я считаю, доказать не могу, существует с глубокой древности, показала себя. В Англии были открыты масонские ложи, куда вступали влиятельные люди, где они друг друга находили. Чем выше человек, тем лучше вступал бы туда. Привлекли даже короля Вильгельма Оранского. Короля, который пришел к власти путем государственного переворота. Вот. Значит, и оттуда из Англии ложи переместились во Францию. Собственно говоря, не переместились. Это с эмигрантами, с бесконечными этими политическими, с войнами, с пертурбациями. Завязались контакты и с Францией тоже. Вот во Франции они расцвели. Вот во Франции-то они и расцвели. Хотя столицей, не столицей, а главной страной мирового масонства по-прежнему оставалась Англия. Считалась, долго очень считалась Англия. Значит, англичане признали, что Франция масонская страна. То есть вот французские масоны, у них как? Английские масоны – это и есть Англия. Французские масоны – это провинция, самостоятельная провинция, такая организация. Первоначальное ложе, название ложи у меня вылетело из головы, французская ложа. Окончательное – Великий Восток. Ну, еще ложи, ложечки, ложечечечки там всякие там возникали с разными там невинность, как это, неподкупность, терпение, с такими названиями. Здесь очень четко на примере Франции мы видим, как работает тактика интризма. Ах, как она работает! Значит, не просто аристократы, а высшие аристократы имели право поступать в масонские ложи. Дворяне только с четырьмя поколениями дворянских предков. Это как во французской армии. Выше капитана мог подняться только человек, имеющий четыре поколения дворянских предков. Не из новоришей. Вот так и в масонах. Высший из высших возглавил великий мастер ложи Великий Восток, герцог Филипп Орлеанский, двоюродный брат короля. Каково, да? Причем истовый масон. Масонище такой. Это он, вот этот вот самый герцог Филипп Орлеанский, в самом начале революции объявит, что он больше не герцог Филипп Орлеанский, а гражданин Филипп Эгалите, равенство. Гражданин равенства. Такой вот он был, вот из себя, гражданин равенства. И он первым объявит о том, что его надули. Что вот это вот масонство, это все это ложа Великий Восток, это грандиозное надувательство истинных масонов. Произошло это так. Ложа существует, да? В ней разные люди. В ней что-то происходит, масштабы все растут и растут, а Филипп Эгалите, гражданин равенства, не знает, что там происходит. И он заявил, что «ну ведь я не этим руководил, я не этого хотел, и потому я слагаю из себя достоинство мастера». Тогда перед ним сломали меч, пригласили в ложу, перед ним сломали меч, и он будет одной из первых жертв террора. То есть его побреют на национальной бритве. Национальная бритва на жаргоне тех времен – это гильотина. Так, чик. Еще говорили, чихнуть в корзину. И вот господин Эгалите, гражданин Эгалите, ничего не понимая, что с ним происходит, но объявив о том, что его надули, что это ложа, это фикция каких-то истинных сил, чихает в корзину, благополучно чихает в корзину. Я хотел бы зачитать сейчас два письма одного и того же человека, разных времен. Они очень красноречивые здесь. Значит, первое письмо относится к 1771 году. Я человека потом назову. «Мне кажется, вы придаете слишком много значения масонству во Франции. Оно далеко не играло у нас такой роли, как в других странах, благодаря тому, что здесь все к нему принадлежат, и таким образом нам известно все, что там происходит. В чем же вы видите опасность? Я понимаю, что можно было бы опасаться распространения масонства, если бы это было тайным политическим сообществом. А ведь это общество существует только для благотворительности и для развлечений. Там много едят, пьют, рассуждают, поют. А король говорит, что люди, которые пьют и поют, не могут быть заговорщиками. Также нельзя масонство назвать обществом убежденных безбожников, ибо я слышала, что там постоянно говорят о Боге. Кроме того, там раздают много милостыни, воспитывают детей бедных или умерших членов братства. Та-та-та-та. На днях принцесса де Ламбаль была избрана великой мастерицей одной ложи. Она мне рассказала, как там с ней мило обращались. Теперь второе письмо. Этого же лица. «Прощайте, дорогой брат. Верьте нежности вашей несчастной сестры. Главное, остерегайтесь всякого масонского сообщества». Письмо подлинное. «Этим путем все здешние чудовища стремятся во всех странах к достижению одной и той же цели». Автор письма – королева Мария Антуанетта. А через год после написания второго письма ее побреют на национальной бритве. Она чихнет в корзину. Вот так. Кстати, вот эта вот милая принцесса де Ламбаль – то же самое. Она тоже будет обезглавлена. Они стали не нужны. Они подготовили умы. Они создали организацию, которая опустилась вниз к народу. Они внедрили вот эти идеи. Был такой, ну, наверняка слушатели его знают, знаменитый автор «Жени бы Фигаро» Пьер Карон де Бомарше. Очень богатый человек, очень ловкий прообраз самого Фигаро. Масон, конечно, конечно же, член ложи «Великий Восток». И вот представьте себе, дорогие слушатели, такую сцену. Сидят принцы крови. А сидит король в ложе. Дают представление, первое представление женитьбы Фигаро. И Фигаро со сцены в лицо этим людям говорит: «Вы дали себе труд родиться и только. А человек-то вы, ваше высочество, заурядный». Я сейчас процитировал монолог Фигаро, начало монолога Фигаро из женитьбы Фигаро. И они аплодируют. И они аплодируют, понимаете? Умы подготовлены. Вот это равенство. Член королевской семьи, официальный член королевской семьи, маркиз де Лафайет, отправился в Америку воевать за свободу американцев. Уволок за собой целую кучу аристократов, ну, высших аристократов. Они там воевали бок о бок. Плохо воевали. Вашингтону они очень надоели. Он ждал, не дождался, когда от них избавиться. Наградил Лафайета после его ранения. Добился золотой шпагой от Конгресса и выслал его вот. И вздохнул с облегчением. Довольно бестолковый был вояка, маркиз Лафайет. Так его встречала Франция как героя. А он воевал за республиканцев, которые воевали под лозунгом естественных прав человека, я цитирую Декларацию независимости сейчас, на жизнь, свободу и стремление к счастью. И они, жизнь, свобода, стремление к счастью, то есть возможность, право изменить свою жизнь к лучшему. Во Франции потом, когда Лафайет напишет и прочитает Декларацию прав человека и гражданина, это я сейчас точно процитировать не могу, жизнь, свобода, да, конечно, и право на сопротивление угнетению, то есть право на восстание.
Сергей, это ведь очень симпатичный лозунг для любого человека. Свобода, равенство, братство. Что плохого в свободе, в равенстве и в братстве? Ведь действительно перед Богом все люди равны.
Перед Богом. А вот здесь маленькая разница. Перед Богом. В американской декларации Творец упоминается. Там он всковальс так это. Упоминается Творец так чуть-чуть. А во французской нет уже. Бога нет. И свобода... Право на восстание, да? Был такой, просто такой небольшой пример. Был такой государственный контролер Фулон. Ему приписывали, во Франции, ему приписывали фразу, что если народ голодает, то он может есть траву. Фразу он такой не произносил. Вот это ерунда полная. Вот он не дурак, дураком никогда не был. Так вот, его поймали в начале революции. Головку ему отрезали, набили рот травой, и на пике носили по городу и пели по Парижу, и пели Сайра, там про кишку и так далее. Вот это свобода. Вот она свобода. 2, 3, 4 сентября 1792 года, еще пока не Вандемьера, а пока еще сентября, еще не приняли революционный календарь, да, масон, иллюминат, ярый иллюминат. Разницу можно, не буду пояснять, да? Ее нету, честно говоря, ее просто нет. Вот, они объединились на конгрессе, значит, на масонском конгрессе. Значит, Жан-Поль Марат поднял парижскую бедноту санкюлотов. Сан-кюлот буквально переводится как «без штанов». Там кюлот — это штаны аристократические, они носили длинные брюки, рваные такие, и деревянные сабы на ногах, и кинжалы на поясе с крючками, чтобы не вытащить. Такие кинжалы носили. И носили синюю блузу, и колпак красный на голове носили. Так он выглядел. А на груди обязательно татуировка злобная у него, такая большая, сан-кюлоты. Так они ворвались в тюрьмы и убивали там заключенных, спрятавшихся в тюрьмах аристократов. И публику почище. Просто убивали. Издеваясь, убивали. На улице волокили, убили. Кололи пиками. Пики, кстати, выломанные из ограды королевского дворца Тюильри. Любили они очень делать с пиками. Бегать. Секции Парижа, руководимые масонами. Вот попрямую, как фас, скажут, они бросались, они врывались. Врывались в законодательное собрание, врывались потом в конвент и диктовали волю. Вот она свобода, вот истинная свобода. Д'Антон – масон, естественно, но это уже ложа Великий Восток. Не, это не иллюминат. Жорж Д'Антон, один из вождей революции, сказал по этому поводу: «Народ расправился». Какой там закон? Да какой там закон? Будет потом закон о подозрительных, по которому каждый можно было бы будет арестовать и казнить любого человека, который просто подозрительно выглядит. То есть чисто одетый.
Вот так называемое равенство между грязно одетым и чисто одетым.
Одному человеку позволялось только ездить в карете и одеваться, и носить завитой парик, там одеваться, это Мирабо, граф Мирабо. Вот, потому что он революционер, виднейший масон, масонище в квадрате. Один из проектировщиков революции. Вот Мирабо. Бывший граф, конечно. Бывший. Вот слово «бывший» появилось тогда. 200 с лишним лет. 230 почти лет назад. Бывший. Значит, «Ночь чудес». Слышали такое выражение, да? «Ночь чудес» — это 4 августа 1789 года, с 4 на 5. Когда хромает, он хромой был, к трибуне учредительного собрания епископ Оттенский и заявляет, что он больше не епископ, и что он предлагает всем священникам отказаться от церковного землевладения. А там следом за ним тоже хромой, но он раненый был, шагает Лафайет и предлагает откататься от всех феодальных привилегий. А там появляется товарищка бывший. И голосуют за всю учредили. А потом вышли, что им такое натворили-то. Вот переворот. Вот он перевод, масонский перевод. Свобода, равенство, братство, сайра, все поют, кидаются друг другом цветами, потом пиками будут, потом резать, лодки будут друг другу непрерывно, будет хлестать кровь рекой. Вот оно будет воплоти, вот оно пойдет. Сайра пойдет. Арестованные и осужденные на казнь уже бояться перестали. Они болтали перед гильотиной. Они стояли в очереди и чихали в корзину по очереди. Шаг вперед, чья-то голова слетела, упала в корзину. Еще шаг вперед, еще чья-то. Палач вынул, показал, кинул обратно. Толпе показал. Толпа, орет толпа. Там радуется толпа. Радуется. Вот, а потом революция начнет пожирать своих детей. Слетит с плеч голова Д'Антона. Выйдет палач и говорит: поднимите мою голову повыше, она стоит того. Да, странное, очень странное время. И чувствуется рука кукловода здесь. А в России в это время масонство уже существует практически открыто. Практически открыто. Оно, ну так, если вот мы говорим о высунутых ушах, то есть появлении верхушки айсберга, то есть начало проекта, начало реализации проекта в России, вот этого, что он во Франции так уж он как бы вот, восторжествовал, это, конечно, время Петра. Время Петра с его попыткой превратить Россию в некое подобие Европы. Первыми русскими масонами, ну, это как бы не русскими, конечно, первыми русскими масонами, не русскими, конечно, были люди из ближайшего окружения Петра I. Это Яков Брюс и Лефорт, один из воспитателей Петра. Ну, вот масонство Лефорта доказано 100%, масонство Брюса нет, не доказано, но, скорее всего, да. Потому что, судя по тому, что он говорил, как он действовал, он был атеист. Он был за царство разума, он такой, как признавал высшее существо какое-то там, и о нем ходили слухи, что он чернокнижник. Вот такие слухи они и были. Они и были, в общем-то. Влияние. Как-то у нас не принято особо говорить о вопиющих богохульствах Петра. Или принято, ну, за величие, да, так снисходительно это прощать. Ну, ладно, ну что, государь там повеселился. Я говорю о всепьянейших литургиях, которые очень-очень напоминают то, что творили когда-то жидовствующие, и то, что делалось на заседаниях масонских лож. Когда он пародировал литургию, Петр ставил всепьянейшим патриархам своего пьяненького бывшего учителя Никиту Зотова, все жутко напивались, богохульствовали. Это вот православный государь. Я думаю, что тема такая, что мы не уложимся в одну передачу. Мне так, потому что я не сказал и, наверное, десятая часть того, что хотел.
Сергей, в таком случае мы вас ждем еще в нашей студии, и вы продолжите свой рассказ об этой очень интересной организации.
Мне бы очень хотелось иметь хоть какую-то, как сейчас говорят, интерактивность, чтобы слушали, хоть что-нибудь написали бы, а лучше всего задали бы вопросы. Потому что люблю я отвечать на вопросы, потому что, почему люблю отвечать, потому что я сам задаюсь вопросом и отвечаю не только вам, но и себе. Завершить нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы стихотворением моего друга, замечательного касимовского поэта Николая Сильвестровича Голубыша. Вот. Я прошу, дорогие радиослушатели, ваших молитв о нем. Вот. Он уже старенький. Стоит того, чтобы о нем молиться, поверьте. А теперь его стихотворение. Это мой любимый поэт. Не Пушкин, нет, вот Голубыш у меня. У кого Пушкин, у меня Голубыш. Противоречия нетленны, бессмертны правда и вранье, и созидатели вселенной, и разрушители ее. Рукой воздвигнутые храмы крушило варварство руки, и просвещенные, и хамы на берегах одной реки. Неистребимы среди люда и благочестие, и порок, и вечен поцелуй Иуды. Но с нами Бог!
Спасибо, Сергей, за то, что вы пришли к нам в студию и подняли такую очень важную, интересную тему. Особенно эта тема актуальна в канун столетия Октябрьской революции.
Вот об этом я тоже хотел поговорить, потому что я же не сказал о плане безбожия Великой Французской революции, который был полностью скопирован, до мелочей скопирован Великой Октябрьской.
В таком случае, Сергей, мы ждем вас еще не один раз. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона был писатель и историк Сергей Марнов, вел передачу редактор Илья Сергеев. До новых встреч. Спасибо за внимание.
Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие радиослушатели, праздничный хор Новоспасского монастыря приглашает вас 1 декабря в 19 часов в концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных. К своему 25-летию коллектив представит программу «Небо и земля». Репертуар хора обширен и включает духовную, народную и светскую музыку разных народов и стран. Хор завоевал высшие премии и звания лауреата на международных конкурсах в Будапеште, Белостоке, Польше и Флорине, Греция. художественный руководитель, регент хора Новоспасского монастыря Станислав Попов. Концерт состоится 1 декабря в 19 часов в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Купить билеты можно на сайте novospas.promo и по телефону 8-495-228-2080. Повторяем, novospas.promo и по телефону 8-495-228-2080. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 4.1 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку 40-40. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 4.1 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января 2017 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Слава тебе, указавшему нам свет. Слава Ближнему.
Oh, Святый Божий, Святый Вечный, Святый Бессмертный Бог,